Глава 9. История продолжается. О судьбе священника Вениамина Таирова, пропавшего в лагерях, нам было ничего не известно. Запросы в архивы ничего не дали. Любовь Васильевна Смирнова из Сухашин утверждала, что из места заключения в деревню Колтакова к нашедшей там приют монахини приходил человек, который и рассказал о судьбе отца Вениамина. Он, чужак, специально приходил в эти места, чтобы рассказать о том, что он видел собственными глазами. Самого рассказа Любовь Васильевна не знала. Она была слишком молода, и ее оберегали от опасного знания. Больше нам спрашивать было не у кого. Казалось, этим все и закончится. Мы никогда не узнаем о судьбе сухашинского священника. Но жизнь распорядилась иначе. Не зря приходил тот человек. Его рассказ дошел до наших дней, но прежде, чем мы узнали обо всем, вместе с Сухашинским храмом пришлось пройти долгий и трудный путь. Воспоминания людей не обладают точностью архивного документа, выборочны и субъективны, но несут в себе трепет живого чувства, любовь и ненависть, боль и радость человеческого сердца. Александра Кузьминична Гусева в девичестве Шабанова, как уже нами упоминалось, родилась и жила до замужества и с войны в деревне Колтакова. С 1951 года она проживала в Сележарово. В молодости 3 года пела на клиросе в Преображенском храме. Маленькая сестренка Александры Кузьминичны на Пасху видела в Колтакове Христа, кричала от восторга и удивлялась, что его больше никто не видит. Не было почти никаких надежд, что разговор с Александрой Кузьминичной, Гусевой, престарелым и больным человеком что-то прояснит в истории сухашинских новомучеников. Родственники сначала не разрешали встречаться с ней, боялись лишний раз потревожить, разволновать. Потом разрешили поговорить кратко, не утомляя. Пожилая женщина очень плохо слышала и видела, долго уверяла, что ничего интересного не помнит. Стало уже казаться, что разговор ни к чему не приведет. И вдруг Александра Кузьминична начала рассказывать. Рассказывать четко и уверенно, как что-то ясно отложившееся в памяти. Начало было знакомым. В Колтаково к монахине пришел человек из заключения, чтобы рассказать об обстоятельствах гибели священника Сухашинского храма. Дальше шел рассказ незнакомца. Передаю его точно в пересказе Александры Кузьминичной Гусевой, слышанной одновременно со мной и ее родственниками. Вениамин Таиров был расстрелян, а перед этим перенес много пыток. И голодом, и холодом подвешивали его вниз головой. Но он до конца не отказался от своей веры, хотя мог отказаться даже перед самым расстрелом, чтобы спасти свою жизнь. Ему была предоставлена такая возможность. Место для расстрела было выбрано так, что тела расстрелянных сразу падали в воду и тонули. Расстреливали многих, но только тело отца Вениамина не утонуло, а поплыло вдоль берега по течению, было выловлено людьми и похоронено, как положено. Я попросила Александру Кузьминичну повторить свой рассказ, и она повторила слово в слово, нигде не сбившись, как что-то раз и навсегда запомнившееся. Большой и красивый дом Вениамина Таирова, второго сухашинского новомученика, располагался как раз напротив алтаря каменного храма. Именно здесь планировалось строительство дома для будущего сухашинского батюшки. К сожалению, не успели оформить землю. Теперь здесь стоит гараж дачников. Мы подружились с Александрой Кузьминишной. Я навещала ее и записывала воспоминания. Когда-то в старину над Сухашинами и окрестными деревнями прошел страшный ураган с градом. Были порушены многие строения, погиб урожай, затолкло все грязью. Случилось это 29 августа, в день иконы «Спас нерукотворный». Крестьяне тогда собрали деньги и заказали икону Спасителя для Сухашинского храма. Икона многие годы находилась в храме, была особо почитаема, с ней обходили поля, молясь об урожае. Когда храм закрыли, икону негде было хранить, и ее передали одной женщине. Она была вдовой столяра, и все в ее доме было чистенько, аккуратно. После смерти этой женщины колхозное начальство решило подзаработать и устроило аукцион, о котором было сообщено заранее. Муж Александры Кузьминишны тогда сказал, что отдаст все деньги, какие есть, чтобы выкупить икону. И вот начался торг. Цену поднимали все выше и выше, немыслимую для молодой семьи, имеющей малолетних детей. И такую высокую назначили, что все вдруг отказались. Так и вышло, как задумал Павел Иванович. Забрал икону в конопат. Перед войной он работал на сплаве. У деревни платили лес и гнали по Волге к устью Песочни. Александра Кузьминишна помнит день недели. Это была пятница. Пришел посыльный за ее мужем с вызовом на военную переподготовку на 2 месяца. Павла Ивановича дома не застал и поехал за ним на Песочню. Александра Кузьминишна долго плакала, не унималась. Женщины ее успокаивали. «Ну что плакать? Это же только на 2 месяца». Но сердце предчувствовало, что разлука навсегда, а проститься не удалось. В воскресенье Александра Кузьминишна пошла в Сележарово на рынок продавать изготовленные мужем горшки. У моста было установлено радио. Объявили о начале войны. Через какое-то время Александра Кузьминишна получила письмо, но конверты муж перепутал, и письмо супруги отправил свекру в Колтаково, и наоборот. В письме Павел Иванович просил свекра заботиться о жене, которая осталась беременная, с маленькими детьми. Писал, что их эшелон стоит в Великих Луках, а мимо проходит много военной техники. В октябре на Покров в Конопат пришли немцы. Дали жителям 20 минут на сборы. Александра Кузьминишна только родила дочку, своего последнего, 4-го ребенка, и та прожила в родном доме всего 8 часов. На 4 семьи была только 1 телега, в нее посадили 7 детей. Остальные все с вещами шли пешком, а деревни Бор и Сухашины горели. В них не удалось найти приют, шли до Дубровок. Александра Кузьминишна с младенцем на руках смогла взять с собой только маленькую икону, родительское благословение, которую хранят до сих пор ее потомки. Считала ее своей спасительницей. А икона Спаса Нерукотворного из Сухашинского храма так и осталась в доме, там и пропала. Через месяц Павла Ивановича нашли в конопаде. Он лежал в воронке от снаряда, проколотый штыком. Видимо, шел в родную деревню, не зная, что она занята немцами, а семья в другом месте. Похоронен на Сухашинском погосте. По документам колокольня была разобрана в 1930 году. Старожилы вспоминают, как за 7 верст из деревни Волжанка слышался доносящийся из Сухашин колокольный звон позднее 30-го года. Можно предположить, что вместо разобранной в 30-м году колокольни у церкви была установлена звонница. Рассказ Александры Кузьминишны добавляет свои детали к истории с колокольней. Однажды ее муж Павел Иванович, горшечник, как почти все население деревни Конопат, встретил трех мужиков из деревни Лапушка. Те смеялись над ним и его свистульками, звали с собой в сухошины снимать с колокольни колокола. Говорили, что за это им обещали хорошо заплатить, но услышали в ответ: «Лучше я буду по 50 копеек свистульки продавать, чем снимать с церкви колокола». В последний раз навестила Александру Кузьминишну 8 апреля 2008 года, в день ее 96-летия. Заговорщически, на ухо она сообщила, что скоро умрет. Это и произошло через день. Получилось, что приходила попрощаться. Когда пригласили священника, Александра Кузьминишна была уже без сознания, даже пульс не прощупывался. Потом она пришла в себя, опять вызвали батюшку. Он успел и сказал, что это редчайший случай, когда человек возвращается, чтобы принять причастие. Размышляя о жизни и смерти этой женщины, порой кажется, что она жила долгие годы, сохраняя ясный ум и память, в подспудном ожидании времени и человека, чтобы можно было передать свое сокровенное знание о Сухошинском храме и о Сухошинском новомученике, священнике Вениамине Таирове. Приведу воспоминания Виктора Семенова, как уже упоминалось, уроженца деревни Колтакова. Мне было тогда 2,5 года. Однажды зимой подъехал ко мне сосед Коля Шабанов, подросток лет 14. Подъехал на санях и спрашивает: «Был ты в Сухошинах в церкви?» «Нет». «А хочешь посмотреть?» «Хочу». «Садись в сани». «Надо маме сказать». «Да мы только туда-обратно, быстро обернемся». Я согласился. В детстве малые расстояния кажутся огромными. Со двора дома был виден Сухошинский храм, но казался недосягаемо далеким. Сено было навалено в трапезной части храма. Вот Коля на санях и направлялся туда за сеном. «Заходим». Коля подвел меня ко входу в летнюю часть, которая была забита досками, поднял на руках к щели и сказал: «Смотри». В щель глянул и ахнул. Такой красоты никогда не видел. Коля держал меня на руках, а я все насмотреться не мог. Опустил на землю, руки устали. Потом спросил: «Еще хочешь посмотреть?» «Да, хочу». Опять поднял. Небесно-синий цвет. Роспись над алтарем. Иисус Христос и Бог Отец. Между ними земной шар. На сводах ангелы и херувимы. Повыше апостолы. Все росписи целые, не трещинки. Потом мама долго ворчала, сердилась на Колю. Вот, мол, без спросу увез чужого ребенка. Нехорошо.
Вспоминает Галина Васильевна Д., которая родилась в 1942 году в деревне Кекишево. В школу из Кекишева детвора ходила в Сухошины мимо деревни Полоновка, мимо постепенно разрушающегося храма. Хорошо помнит любимую учительницу Любовь Васильевну Смирнову в черном платье с белым воротничком и пояском. В Полоновке ребятишки всегда старались зайти к бабе Фросе, предлог подыскивали: воды попить или еще что-то. Детское любопытство разжигало позолоченная, очень красивая, выше метра высотой, статуя Христа, стоящая в углу дальней комнатки. Это была скульптура из Сухошинского храма. Вот ее-то хоть одним глазком и пытались увидеть дети. Где она теперь? Сухошины были большим богатым селом. Весной здесь расцветал вишневый сад. А храм постепенно разрушался. И странностей было много. То пение церковное слышалось из пустого храма,
то паникодило само зажигалось. Галина Васильевна утверждает, что все, кто разорял храм, были наказаны Богом. Причем кара настигала очень быстро. Например, один мужчина снял с храма листы железа для своей бани, полез на кровать, упал, долго болел, да так и не встал, умер. Подобных случаев было множество. Мария Белова, учительница из селищ, вспоминает, как в детстве из Дубровок ходила с мамой каждое воскресенье навещать бабушек. Родную бабушку Машу в Пунятино и ее сестру, бездетную бабушку Любу, Смирнову Любовь Васильевну, в Сухошины. Ходили пешком в любую погоду, помогали по хозяйству, относили гостинцы. Праздничный стол бабушки накрывали для нас не в Новый год, а в Рождество. Тогда это было очень странно. Помню, растаскивали пол из церкви по домам, а одна доска была перекинута через овражек. Баба Люба мне сказала: «Дочушка, это доска из церкви, ты на нее не наступай». И я на эту доску потом никогда не наступала, обходила по грязи. С тех самых пор, когда стало известно содержание архивных документов, Василий Крестников и Вениамин Таиров стали почитаемы как новомученики прихожанами Спасо-Преображенской церкви. Мы вписали их имена в свои помянники, заказывали панихиды 24 марта, в день расстрела псаломщика Василия. В самые трудные периоды восстановительных работ на храме мы обращали к ним свои молитвы, и их помощь никогда не заставляла себя ждать. Приведу пример. С 2000 года мне приходилось заниматься всем, что было связано с Сухошинским храмом, совмещая это не только с заботами о семье, но и с работой в Москве. И это было очень трудно. В какой-то момент вопрос встал «или-или». Нужно было бросать работу. Это было невозможно. И все-таки отчаянно выбрала храм. Будь что будет. И сразу же у моего мужа появился состоятельный клиент. И не один, а всей семьей, и всем московским офисом, и сотрудниками фабрики. Материальные проблемы семьи разрешились. Каково же было мое удивление, когда узнала, что все производство нового клиента моего супруга находится в российской глубинке, на родине одного из новомучеников. Совпадение было просто невероятным. Так расстрелянный сухошинский новомученик дал нам знать, что наши молитвы услышаны, помог и окрылил. Приведу слова автора семитомного агиографического труда «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви 20-го столетия» игумена Дамаскина Орловского. «Наши мученики являются нашими национальными героями. Это не герои войны или труда, это герои духа, кои остаются героями при любых правительствах и режимах. Они подобны скале, вокруг которых может строиться имеющая сколько-нибудь глубокое содержание национальная жизнь. Появление книг на эту тему и состоявшаяся канонизация мучеников – это в некотором роде существенные шаги к возрождению русской жизни. Воспользуется русский народ, мы с вами, возможностью жить национальной и религиозной жизнью. Тогда мученики станут фундаментом ее возрождения – и кровь пролитая станет для русской нивы животворящим дождем. Не захочет русский народ этим воспользоваться и стать из советского, из российского, православным русским народом. Мученики останутся всего лишь как последний памятник 20-го столетия нашей русской цивилизации, которому разве что подивится чужестранец, идя мимо, что сколь велики были ставшие неведомыми миру россы, и сколь плачевна может быть судьба сошедших в ад и не познавших смысла, дарованного им от Бога бытия». В XX веке Сухошины вновь, как и во времена польско-литовского нашествия, были почти полностью превращены в пустошь. Но если в храме начали служить литургию, значит, пошел обратный процесс. Сухошины не пустошь, а храм наш отстраивается заново в пятый раз. Раньше мы молились о первой литургии, и это свершилось.
В 2007 году в Сухошинах прошло первое венчание, в 2008 – первые крестины и первое отпевание. Со стороны можно было подумать, что реставрация храма идет быстро и легко, а приход возрождается сам собой. Но все было не так. Порой казалось, что все силы зла ополчились на Сухошины в стремлении затоптать набирающие силы Росток, и у него нет шансов. Но воины Христовы, Вениамин и Василий, стоят на страже своего храма. Несколько лет мы молились о том, чтобы у храма был свой батюшка. Писали прошения, собирали подписи. Так и произошло. В 2008 году появился человек, который согласился стать сухошинским батюшкой. Когда его спросили, почему он, имея возможность выбора, решил связать свою судьбу с маленьким сельским храмом, он ответил: «Для меня было важно, что в Сухошинах уже сложился пусть маленький, но сплоченный приход, идет своя молитвенная жизнь». Так и выяснилось, что мы не горстка безумцев, а приход. Приход Сухошинского храма. Кстати, нашли мы будущего настоятеля Преображенского храма, а точнее он нас нашел, благодаря священнику, который служит в храме на родине одного из наших новомучеников. Мы зримо ощущаем движение жизни. История продолжается. Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу.
Россия Бога не забыла, хоть муки крестные прошла, но все же свято сохранила частицу веры и тепла. И от одной от малой свечки зажглась могучая заря, и стало ясно, вера вечна, как вечны солнце и земля. Колокола, колокола, в Россию вновь пришла весна, и все воскресло, ожило, повсюду радость и добро. А колокольни и кресты есть символ высшей красоты, победу празднует народ, ковчег Россия вновь плывет. Старинные улицы Московской с названием новым и чужим идем, спешим по кромке скользкой, к своим троллейбусам бежим. Еще февраль сгущает краски, еще под наледью трава, но близок день Вселенской Пасхи, пора святого торжества. Колокола, колокола, в Россию вновь пришла весна, и все воскресло, ожило, повсюду радость и добро. А колокольни и кресты есть символ высшей красоты, повсюду празднует народ, ковчег России вновь плывет. И верба расцветает в банке в лучах нежаркого тепла, и дерзко церковь на Лубянке звонит во все колокола. Колокола, колокола, в Россию вновь пришла весна, и все воскресло, ожило, повсюду радость и добро. А колокольни и кресты есть символ высшей красоты, повсюду празднует народ, ковчег России вновь плывет.